Глава 38. Победа. Благодарение Богу, даровавшему нам победу. Не бывали ли у многих из нас такие минуты в жизни, когда нам казалось, что лучше умереть, чем влачить тягостное существование? Страстотерпец, которому грозят телесные муки, находит подспорье в самой своей обреченности. Ожидание, трепет и жар душевный могут провести его сквозь все муки, и в час мученичества он словно родится заново для вечной жизни, вечного покоя. Но терпеть день за днем горечь, низость и унижение рабства, чувствовать, что все твои душевные силы придавлены, забиты, такая пытка, изнуряя, обескровливая человека, служит в то же время верным мерилом заложенных в ней возможностей. Когда Том, стоя лицом к лицу со своим мучителем, слушал его угрозы и ждал смерти, отважное сердце не изменило ему, и он готовился принять любые страдания, любые пытки. Но лишь только Легри ушел, лишь только волнение Тома улеглось, в его избитом теле снова проснулась боль, и он снова почувствовал всю свою беспомощность и одиночество. Легри не стал дожидаться, когда раны Тома заживут, и вскоре приказал ему выходить на работу. Потянулись дни, полные непосильного труда, мучений, издевательств, на которые не скупился этот подлый, злобный тиран. Те из нас, кому приходилось страдать в наших не столь суровых условиях жизни, знают, какое действие это оказывает на человеческий характер. Тома уже не удивляла всегдашняя угрюмость его товарищей. Более того, он чувствовал, что душевное равновесие и бодрость начинают изменять ему, подвергаясь таким жестоким испытаниям. Когда-то в минуты досуга он читал Библию, но досуга теперь не было. В горячее время уборки Легри заставлял своих невольников выходить в поле и по воскресеньям. Что с ними церемониться? Скорее уберешь хлопок, выиграешь пари. А если несколько человек замучаются насмерть, вместо них можно купить других посильнее. Еще несколько недель назад, вернувшись с работы, Том бывало прочитывал при свете костра одну-другую страницу из Библии. Но теперь он приходил в поселок такой измученный, что в ушах у него стоял звон, перед глазами все плыло, и ему хотелось лишь одного — поскорее лечь и заснуть рядом с товарищами. Разве удивительно, что покой и вера, поддерживавшие его до сих пор, начинали ослабевать, уступая душевным терзаниям, душевной подавленности? Перед ним неотступно стояла неразрешимая загадка. Души людские растоптаны, загублены, зло торжествует, а Бог молчит. И в таких мучительных сомнениях, во тьме и горе, Том жил неделю за неделей. Он вспоминал о письме мисс Офелии его бывшим хозяевам в Кентукки и молил у Бога избавления. Но дни, недели, месяцы текли один за другим, а за ним никто не приезжал, и в его душе поднималась горечь, побороть которую было нелегко. Изредка ему удавалось повстречать Касси. Изредка, когда его звали зачем-нибудь в дом, он видел мельком запуганную, печальную Эмилину, но их мимолетные встречи проходили большей частью молча, разговаривать было некогда. Как-то вечером, измученный, упавший духом, Том сидел у костра, на котором варился его скудный ужин. Огонь догорал. Он подбросил хвороста на угли, чтобы стало светлее, и вынул из кармана свою потрепанную Библию. Вот отмеченные любимые места, раньше так восхищавший его, поучение пророков и прозорливцев, мудрецов и поэтов, которые испокон веков вселяли мужество в человеческие сердца, голоса тех, кто сопутствует нам всю нашу жизнь. Что ж, неужели слово утратило свою силу, или оно же не властно над его притупившимися чувствами? С тяжелым вздохом он спрятал Библию в карман. И вдруг грубый хохот заставил его поднять голову. Перед ним стоял Легри.
«Ну что, старик, — сказал Саймон, — благочестие это больше не помогает? Значит, я добился своего, убедил тебя в этом?»
Жестокая насмешка была хуже голода и холода, и наготы. Том молчал.
«Дурак ты, дурак! — продолжал Легри. — Я же тебя благодетельствовать хотел. Ты бы зажил припеваючи, лучше Сэмбо и Квимбо. И вместо того, чтобы получать порцию плетей чуть ли не каждый день, мог бы сам начальствовать над другими неграми и выпивать с хозяином. Возьмись за ум, старик, послушайся доброго совета. Брось свои молитвенники и Библию в огонь.
«Нет, — Нет-нет, упаси меня, Боже! — воскликнул Том.
— Не поможет тебе твой Бог, нет его. Если бы он был, ты бы ко мне в руки не попал. Религия — это обман, шарлатанство, я-то все знаю. Уповай на меня, Том. Я сам себе голова и кое-что могу для тебя сделать.
— Нет, хозяин, — ответил Том, — я уповаю на Бога. Поможет ли он мне или нет, все равно моя вера в него не угаснет.
— Ну не дурак ли? Легри плюнул ему в лицо, ударил его ногой, но прежде чем уйти, сказал: — Ладно, я тебя еще поставлю на колени, вот увидишь.
Когда тяжесть страданий придавливает душу, лишая ее последних сил, она в отчаянном порыве пытается сбросить с себя этот груз. И бывает, что за пределом физических и моральных мук волны ликования и мужества вновь приливают к человеческому сердцу. Так было и с Томом. Богохульство жестокого хозяина повергли его в бездну отчаяния. И хотя он все еще цеплялся за твердыню веры, руки его немели, теряли силу. Он долго сидел у костра, придавленный тоской. И внезапно все вокруг словно подернулось туманом, а из тумана перед ним возник Христос в венце из терний с окровавленным челом. Том с благоговейным ужасом смотрел на этот божественный многострадальный лик. Глубокий взгляд этих очей проник ему в душу, пробудил ее ото сна. Том протянул руки к нему и, потрясенный, упал на колени. Но вот мало-помалу видение стало меняться, острые тернии засияли лучами славы, и лик, исполненный сострадания, склонился над Томом, и он услышал голос: «Тот, кто побеждает, воссядет со мной на моем престоле, как я, победив, воссел на престоле отца моего». Когда Том очнулся, костер уже потух, одежда на нем насквозь промокла от росы, но все сомнения его исчезли, и душа его осеняла такая гордость, что теперь ему ничто не было страшно. Ни голод, ни холод, ни унижение, ни одиночество, ни тоска. С того часа душа его отторгла от себя надежду на жизнь и возложила все свое упование на вечность. Том поднял глаза к неугасимым безмолвным звездам, к сонмам ангельским, взирающим с небес на человека. И в тихой ночи с уст его полились торжественные слова гимна, которые он пел и раньше, в более счастливые дни, но только теперь почувствовал всю его глубину. Когда исчезнет, наконец, весь этот мир земной, лишь Бог, Спаситель и Творец, останется со мной. Когда прервется на земле течение бытия, то и в могильной вечной мгле счастливым буду я. С тех пор, как Божья благодать к нам с неба снизошла, вовеки будет ей звучать великая хвала. Те, кто хорошо знаком с духовной жизнью негритянского населения на юге, вероятно, подтвердят, что такие случаи среди них нередки. Сколько трогательных, волнующих рассказов об этом приходилось нам слышать из их собственных уст. Как говорят психологи, сила воображения и душевная настроенность бывают подчас настолько сильны, что подчиняет себе все пять чувств человека и вызывает перед ним видимые, осязаемые образы. Кто из нас измерит, на какие высоты духа может вознести смертного воля Господня? Кто знает пути, какими он приводит отчаявшихся и безутешных к мужеству? Если бедный, всеми забытый раб верит, что Иисус явился ему и говорил с ним, кто станет оспаривать его слова? Ибо не сказано ли: «Послан я исцелять сокрушенных сердцем и проповедовать пленникам освобождение и утешать всех сетующих»? Когда предрассветные сумерки разбудили остальных невольников, и они потянулись в поле, в этой жалкой, дрожащей от холода толпе один человек шел твердым шагом, ибо надежнее той земли, по которой он ступал, была его вера во всемогущую вечную любовь. «Легри, Легри, что бы ты теперь ни сделал, все будет тщетно. Смертные муки, унижение, голод только помогут этому человеку стать царем и священником Бога Всевышнего». С того самого дня нерушимый покой вошел в душу обездоленного раба. Господь избрал ее своим храмом. Не кровоточило больше сердце, не предавалось оно сожалениям о земных радостях, не тревожили его надежды, мечты, страхи. Воля человеческая, раздавленная, израненная в непосильной борьбе, теперь вознеслась к божественным высотам. Так недолго оставалось душе этой ждать конца жизненного пути, так близко, так ощутимо было вечное блаженство, что самые тяжкие страдания не причиняли ей боли. Перемену, происшедшую в Томе, заметили все. К нему вернулась его былая бодрость, былое спокойствие, и ничто, ни издевательство, ни побои не могло поколебать их. «Что такое сделалось с Томом?» — спросил Легри у Сэмбо. «Последнее время ходил как в воду опущенный, а теперь будто его подменили».
«Не знаю, хозяин, может, бежать задумал». «Пусть только попробует», — злобно усмехнулся Легри. «Любопытно, как это у него получится, а, Сэмбо?» «Ха-ха!» — захохотал надсмотрщик. «Пусть попробует, а мы посмотрим, как он будет вязнуть в болоте, продираться сквозь заросли, улепетывать от собак. Когда ловили Молли, я чуть было со смеху не помер, так и думал, собаки ее в клочья изорвут. У нее ведь до сих пор остались отметины от их зубов». «Она с ними в могилу ляжет», — сказал Легри. «Но теперь, Сэмбо, гляди в оба, не зевай, если Том действительно задумал побег. Шкуру с него содрать мало. Уж будьте спокойны, хозяин, ему не поздоровится». Этот разговор происходил в ту минуту, когда Легри садился в седло, собираясь съездить в соседний город. Вернувшись обратно уже затемно, он свернул к невольничьему поселку, проверить, все ли там в порядке. Была светлая лунная ночь. Тени ясеней тонким узором лежали на траве. Кругом стояла глубокая, нерушимая тишина. Подъезжая к лачугам, Легри еще издали услышал пение. Это было настолько необычно здесь, что он остановил лошадь и прислушался. Мягкий мужской голос пел: «Сотру я слезы с глаз моих, забуду боль и страх, когда по силе сил святых предстану в небесах. Пусть враг не пощадит меня, я все стерпеть готов. Я полон веры, сердцем чист, я не боюсь оков. Обитель Господа близка, в ней место есть для всех. Душе отныне на века не страшен смертный грех». «Ага, вот он как расхрабрился», — мысленно проговорил Легри и, подъехав к Тому, замахнулся на него плеткой. «Эй, ты, негр! Спать пора, а ты тут гимны распеваешь. Заткни глотку и марш на место». «Слушаю, хозяин», — спокойно ответил Том, поднимаясь с земли. Это спокойствие привело Легри в такую ярость, что он направил свою лошадь прямо на Тома
и стал хлестать его плеткой по голове и плечам.
— Вот тебе, собака, будешь теперь благодушствовать!
Удары причиняли боль Тому, но сердце его билось ровно, и Легри понял, что ему не удастся властвовать над этим негром. Когда Том ушел к себе в лачугу, тиран круто повернул лошадь, но тут самые темные закоулки его грешной души внезапно озарила мысль, что между ним и покорной ему жертвой стоит Бог, и богохульные слова сорвались у него с языка. Этот кроткий, безмолвствующий человек, который не страшился ни издевательств, ни угроз, ни побоев, пробудил в нем ярость сатаны, в свое время вопросившего: «Кто ты такой, Иисус Назарянин, что испытываешь нас до положенного срока?» Том болел душой за своих сотоварищей и стремился хоть сколько-нибудь уделить им из той сокровищницы радости и мира, которые его наделили свыше. Правда, возможностей для этого было мало, но все же по дороге в поле и обратно в поселок и во время работы ему кое-когда удавалось протянуть руку помощи усталым, измученным, павшим духом. Сначала эти жалкие, почти потерявшие человеческий облик существа не понимали Тома, но неделя шла за неделей, месяц за месяцем, и, наконец, в их сердцах заговорили давно умолкшие струны. Молчаливый, полный терпения, непонятный человек, который всегда был готов помочь другому, не требуя помощи для себя, всегда довольствовался самым малым и делил это малое с теми, кто нуждался больше него. Человек, который в холодные ночи уступал свое рваное одеяло какой-нибудь больной женщине, а в поле подкладывал слабым хлопок в корзины, не боясь, что у него самого будет недовес. Человек этот мало-помалу возымел над ними странную власть. И когда страдная пора кончилась, и невольники могли проводить воскресные дни как угодно, многие из них приходили к Тому послушать Слово Божие. Если бы не Легри, они собрались бы и помолиться, попеть гимны. Но он пресекал все эти попытки бранью и побоями, так что благая весть доходила до них из уст в уста от одного человека к другому. Но как выразить словами простодушную радость этих обездоленных, во мраке совершающих свой тягостный жизненный путь, когда им говорили об Искупителе и о Царстве Небесном? Миссионеры утверждают, что из всех рас на земле африканская раса наиболее восприимчива к учению Христа. Беззаветная вера — отличительное свойство сынов и дочерей этой расы. И мало ли было примеров, когда зернышко истины, случайно занесенное в сердца самые невежественные, приносило плоды, обилие которых может посрамить другие, более высокие культуры. Несчастная мулатка, замученная, забитая, и та обретала свою прежнюю веру, когда по дороге с поля этот проповедник, скромнейший из скромных, шептал ей на ухо молитву. И даже Касси, одержимая, полупомешанная Касси, успокаивалась в его присутствии. Эта несчастная женщина лелеяла мысль отомстить своему мучителю Легри, отомстить за все зло, которое он причинял другим и ей самой. Однажды ночью, когда в лачугах все уже спали, Тома разбудил легкий шорох, и он увидел в окно лицо Касси. Она молча поманила его, вызывая на улицу. Том встал и вышел из лачуги. Было около 2 часов. Ночь стояла тихая, лунная. Глаза Касси горели огнем. Куда девался ее тяжелый неподвижный взгляд? «Поди сюда, отец Том!» — прошептала она, кладя руку ему на плечо и с силой, необычной для такой маленькой руки, увлекая его за собой. «Поди сюда, мне надо кое-что сказать тебе». «Что случилось, миссис Касси?» — тревожно спросил он. «Том, ты хочешь получить свободу?» «Я получу ее, когда придет время, миссис Касси», — ответил Том. «Нет, сегодня! Сейчас!» — силой воскликнула она. «Пойдем со мной!» Том колебался. «Пойдем! — снова повторила Касси, не сводя с него пристального взгляда своих темных глаз. — Пойдем! Он спит крепко! Я подсыпала ему снотворного в стакан. Да жалею, что мало, надо было побольше. Тогда ты бы мне не понадобился. Но идем. Дверь в его комнату не заперта. Там у меня припрятан топор, я бы и сама это сделала. Да, боюсь, сил не хватит. Идем. Нет, миссис Касси, нет, — твердо сказал Том, удерживая ее. Подумай, сколько несчастных получат свободу, — воскликнула она. Мы уйдем отсюда, отыщем какой-нибудь островок среди болот и будем жить там. Я знаю, так делали другие до нас. А ты скажи, разве может быть что-нибудь хуже той жизни, которую мы ведем здесь? Нет, — так же твердо повторил Том. Нет, зло никогда не породит добра. Да я лучше отрублю себе правую руку, чем пойду на такой грех. Тогда я сделаю это сама, — сказала Касси. «Миссис Касси!» — воскликнул Том, падая перед ней на колени. «Молю вас, не продавайте душу дьяволу! Надо терпеть и ждать!» «Ждать?» — повторила она. «Я уже столько времени ждала, что у меня помутился разум, и сердце готово разорваться на части. Ты говоришь терпеть? Мало ли все мы от него терпели? А ты сам? Ведь он высасывает из тебя кровь капля за каплей. Нет, я исполню свой долг, его час пробил. Не надо. Том взял ее судорожно стиснутые руки в свои. Не надо, не берите греха на душу. Спаситель не проливал чужой крови, а только свою, ради нас недостойных. Господи, преподай нам, как любить врагов наших. Любить? Касси сверкнула на него глазами. Любить таких врагов? Да ведь это противно природе человеческой. Верно, миссис Касси, верно. Но Господь милостив. Он дарует нам победу над самими собой. Тот, кто полюбит всех и за всех будет молиться, выйдет победителем из битвы. Слава Господу нашему! И, проговорив это срывающимся голосом сквозь слезы, черный раб устремил взор в небеса. Африка! Ты последняя пришла к тому, кто увенчан терниями, обогрен кровавым потом, распят на кресте, и тебя ждет победа. Ты будешь с ним, когда на земле наступит царство его. Проникновенные слова Тома, его мягкий голос, слезы, сверкавшие в глазах, словно благодатная роса, пали на измученную, смятенную душу несчастной женщины. Взгляд ее смягчился, она опустила голову, и Том почувствовал, как слабеют ее руки. «Отец Том, разве я не говорила тебе, что злые духи не дают мне покоя? У меня нет сил молиться. С того самого дня, как продали моих детей, я забыла молитвы и знаю одни лишь проклятия, проклятие и ненависть. Скорблю о душе вашей!» С горечью воскликнул Том. «Сатана тщится завладеть вами и сеять вас, как пшеницу! Я не устану молиться за вас, миссис Касси! Обратите сердце к Господу! Он пришел в мир благовествовать нищим и исцелять сокрушенных сердцем!» Касси молча слушала его, и крупные слезы катились у нее по щекам. «Миссис Касси!» нерешительно продолжал Том. «Если это возможно. Если вам удастся убежать отсюда, бегите вместе с Эммелиной. Но да упасет вас Господь от смертоубийства. А ты? Ты согласен бежать с нами?» «Нет», — ответил он, — «теперь уже нет. Я останусь с моими несчастными братьями и буду нести крест свой до конца. Вы другое дело. Вам здесь погибель. Спасайтесь, если можете». «А что нас спасет?» «Одна могила», — сказала Касси. «У зверя есть берлога, у птицы гнездо. Змеи и те находят себе пристанище. А нам нет места на земле. Собаки отыщут наши следы в глубине болот. Все против нас, и звери, и люди. Куда же нам бежать?» Том долго молчал, а потом сказал ей: «Тот, кто выручил Даниила из рва львиного, тот, кто спас детей из печи огненной и ходил по водам и усмирял ветры, он жив, и я верю, что он дарует вам спасение. Попытайтесь, миссис Касси, я буду молиться за вас». Почему это бывает так, что иная мысль, отброшенная, как случайно попавшийся под ноги камень, вдруг предстанет пред нами в новом свете и засверкает, подобно бриллианту? Касси много раз обдумывала все возможности побега и отказывалась от них, как от безнадежных и неосуществимых. Но сейчас в уме у нее возник замысел, такой простой и ясный во всех подробностях, что она сразу загорелась надеждой и шепнула Тому: «Хорошо, отец, я попытаюсь». «Да хранит вас Бог», — сказал Том.